Мы хотим знать, стала ли Вселенная тем, что она есть случайно, сама по себе, без какой бы то ни было причины, или за этим стоит какая-то сила, которая делает Вселенную именно такой. Поскольку эта сила, если она существует, не может быть одним из наблюдаемых фактов, но является реальностью, которая эти факты создает, простое наблюдение за ними ее не обнаружит. Только одно единственное явление наводит на мысль о существовании чего-то, помимо наблюдаемых фактов. И это явление мы сами. Лишь в нашем собственном случае мы видим, это что-то существует. И продолжаем. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Если бы за пределами Вселенной существовала какая-то контролирующая сила, она не могла бы показать себя нам в виде одного из внутренних элементов, присущих Вселенной. Как архитектор, по проекту которого сооружен дом, не мог бы быть стеной, лестницей или камином в этом доме. Единственное, на что мы могли бы надеяться, это то, что сила эта проявит себя внутри нас в форме определенного влияния или приказа, стараясь направить наше поведение в определенное русло. Но именно такое влияние мы и находим внутри себя. Не правда ли, такое открытие должно было бы пробудить наше подозрение? Единственный случай, когда мы могли бы надеяться на получение ответа, дает нам ответ положительный. А в других случаях, где мы не получаем ответа, мы видим, почему не можем его получить. Предположим, кто-то спросил меня, почему, когда вы видите человека в синей униформе, идущего вдоль по улице и оставляющего маленькие бумажные пакеты у каждого дома, вы предполагаете, что эти пакеты содержат письма? Я бы ответил, потому что всякий раз, когда он оставляет подобный бумажный пакет для меня, я нахожу в нем письмо. И если бы этот человек возразил, но вы же никогда не видели тех писем, которые, по вашему мнению, получают другие люди? На это я бы ответил. Конечно, нет, ведь они не мне адресованы. Я догадываюсь о содержимом пакетов, которые мне не разрешается открывать, по аналогии с тем пакетом, который я могу открыть. Точно так же обстоит дело с нашим вопросом. Единственный пакет, который мне разрешается открыть, это человек. И когда я это делаю, особенно когда открываю одного конкретного человека, которого называю я, то обнаруживаю, что я не существую сам по себе, что я подвластен какому-то закону. Что-то или кто-то желает, чтобы я вел себя определенным образом. Я, конечно, не думаю, что если бы мне удалось проникнуть внутрь камня или дерева, то я нашел бы там точно то же самое, точно так же, как я не думаю, что все остальные на этой улице получают такие же письма, как я. Я мог бы, например, надеяться обнаружить, что камень обязан подчиняться закону тяготения. Отправитель писем просто говорит мне, чтобы я подчинялся закону моей человеческой природы. Тогда как камень, он заставляет подчиняться законам его природы. но мне следовало бы при этом ожидать, что в обоих случаях действует отправитель писем, сила, стоящая за фактами. Начальник жизни, ее руководитель. Не подумайте, пожалуйста, что я иду быстрее, чем я иду на самом деле. Я и на 100 километров не подошел еще к Богу, каким трактует его христианская теология. Все, что я выразил до сих пор, сводится к следующему. Существует нечто, руководящее Вселенной и проявляющееся во мне в виде закона, который побуждает меня творить добро и испытывать угрызение совести за содеянное мною зло. Я думаю, нам следует предположить, что эта сила скорее подобна разуму, чем чему-нибудь иному, потому что в конечном счете единственное, что мы знаем помимо разума, это материя. Но едва ли можно вообразить себе кусок материи, дающий указания. Впрочем, вряд ли эта сила точно соответствует разуму в нашем понимании. Пожалуй, еще меньше соответствует она человеческой личности. Посмотрим, удастся ли нам в следующей главе узнать немного больше об этой силе. Но одно слово предостережения. В последнее столетие появилось немало слишком вольных фантазий на тему о Боге. Я решительно не собираюсь предлагать вам нечто подобное. Примечание. Для того, чтобы данный раздел вышел достаточно кратким и пригодным для радиопередач, я упомянул только материалистическую и религиозную точки зрения. Но для полноты картины мне следовало бы упомянуть о промежуточной точке зрения, так называемой философии жизненной силы или о творческой эволюции. Наиболее остроумно философия эта представлена у Бернарда Шоу. Но глубже всего она освещена в трудах Бергсона. Люди, придерживающиеся этой философии, полагают, что небольшие изменения, в результате которых жизнь на нашей планете эволюционировала от ее низших форм до человека, не были случайными, но направлялись целеустремленной силой жизни. Когда люди говорят о такой силе, мы вправе спросить их, обладает ли эта сила, по их мнению, разумом? Если да, то разум, породивший жизнь и ведущий ее к совершенству, это просто Бог. Таким образом, эта точка зрения уподобляется религиозной. Если же они полагают, что сила эта лишена разума, то как могут они утверждать, будто нечто, не обладающее разумом, к чему-то стремится или имеет какую-то цель? Не фатальна ли такая логика для их точки зрения? Идея творческой эволюции очень многих привлекает тем, что она не лишает удовольствия верить в Бога, но в то же время освобождает человека от не очень приятных последствий, вытекающих из его существования. Когда у вас прекрасное здоровье, и солнце сияет, и вы не хотите думать о том, что вся Вселенная лишь механический танец атомов, приятно поразмышлять о великой таинственной силе, которая струится через века, неся вас на себе. Если, с другой стороны, вы хотите сделать что-то бесчестное, то сила жизни будучи слепой, лишенный разума и нравственных понятий, не станет вмешиваться в ваши намерения, как вмешивается тот назойливый бог, про которого нам рассказывали в детстве. Сила жизни – это своего рода ручной, укрощенный бог. Вы можете настроиться на его волну, когда у вас появится желание, но сам он тревожить вас не станет. Словом, при вас остаются все удовольствия от религии, а платить ни за что не надо. Поистине, эта теория – величайшее достижение нашей склонности принимать желаемое за действительное. Следующий разделчик небольшой. Называется он «У нас есть основание для беспокойства». Я закончил последнюю главу той мыслью, что с помощью нравственного закона кто-то или что-то за пределами материальной вселенной наступает на нас. И я подозреваю, что когда я дошел до этого пункта, некоторые из вас почувствовали определенное беспокойство. Вы даже могли подумать, что я сыграл с вами злую шутку, что я старательно маскировал религиозное нравоучение, чтобы сделать его похожим на философию. Быть может, вы готовы были слушать меня до тех пор, пока думали, что я собираюсь сказать что-то новое. Но если это новое обернулось просто-напросто религией, что ж, мир уже испробовал это, и вы не можете повернуть время вспять. Если кто-нибудь из вас испытывает подобные чувства, мне хотелось бы сказать такому человеку три вещи. Первое. Относительно поворота времени вспять. Подумали бы вы, что я шучу, если бы сказал, что надо бы перевести стрелки часов. Ведь когда часы идут неверно, такая мера зачастую разумна. Но оставим пример с часами и стрелками. Все мы стремимся к прогрессу. Однако прогресс означает приближение к тому месту, к той точке, которую вы хотите достигнуть. Если мы повернули не в ту сторону, то продвижение вперед не приблизит нас к цели. Прогрессом в этом случае был бы поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу. А самым прогрессивным человеком окажется тот, который скорее повернет назад. Мы все могли убедиться в этом, когда занимались арифметикой. Если я с самого начала неправильно произвел сложение, то чем скорее я признаю это и вернусь назад, чтобы все начать сызнова, тем скорее найду правильный ответ. В ослином же упрямстве, в отказе признать свою ошибку, нет ничего прогрессивного. Если вы задумаетесь над современным состоянием мира, вам станет совершенно ясно, что человечество совершает великую ошибку. Мы все на неверном пути. А если это так, то всем нам необходимо вернуться назад. Возвращение назад – это скорейший путь вперед. Итак, время необходимо в некоторых случаях поворачивать вспять. Это первое. Второе. Заметьте, что мои рассуждения еще не совсем религиозное нравоучение. Мы еще далеки от Бога, какой-либо конкретной религии, тем более от Бога религии христианской. Мы лишь подошли к кому-то или чему-то, что стоит за моральным законом. Мы не прибегаем пока ни к Библии, ни к тому, о чем говорится в церкви. Мы стараемся понять, не можем ли мы узнать что-либо об этом таинственном некто своими собственными силами. И тут я со всей откровенностью хочу сказать, то, что мы обнаруживаем, действует на нас как шок. Два факта свидетельствуют об этом некто. Первый. Созданная им Вселенная. Если бы Вселенная была единственным свидетельством о нем, то из наблюдения за ней мы должны были бы сделать вывод, что он, этот загадочный некто, великий художник, потому что Вселенная воистину прекрасна. Но в то же время мы вынуждены были бы признать, что он безжалостен и враждебен к людям, потому что Вселенная – очень опасное место, внушающее неподдельный ужас. Второй факт, указывающий на его существование, – это нравственный закон, который он вложил в наш разум. И это второе свидетельство более ценно, нежели первое, поскольку оно дает нам информацию внутреннего характера. Из нравственного закона вы больше узнаете о Боге, чем из наблюдения за Вселенной. Точно так же, как вы больше узнаете о человеке, слушая, как и что он говорит, нежели созерцая построенный им дом. На основании этого второго факта мы делаем заключение, что существо, пребывающая за видимой Вселенной, горячо заинтересована в правильном поведении людей, в их честной игре, в бескорыстии их, храбрости, искренней вере, честности и правдивости. В свете этого нам приходится согласиться с утверждением христианства и некоторых других религий, что Бог добр. Но не будем спешить. Нравственный закон не дает нам никаких оснований считать, что Бог добр в том смысле, что Он снисходителен, мягок, благожелателен. В нравственном законе не чувствуется никакой снисходительности. Он тверд, как алмаз. Он приказывает идти прямыми путями. И, кажется, вовсе не заботится о том, насколько болезненно, опасно или трудно следовать этому приказу. Если Бог такого же, как этот нравственный закон, он едва ли мягок. На данном этапе нам нет смысла говорить, что под добрым Богом мы понимаем такого Бога, который способен прощать. Ведь прощать способна только личность. Но мы еще не вправе утверждать, что Бог – личность. Пока мы пришли к заключению, что сила, которая скрывается за нравственным законом, скорее похожа на разум, чем на что-либо другое. Но это еще не значит, что эта сила должна быть личностью. Если это просто безличный, бесчувственный разум, то, вероятно, нет смысла просить его о помощи или о поблажке. Как не имело бы смысла просить таблицу умножения простить вас за неправильный счет. Неверного ответа вам в этом случае не избежать. И бесполезно говорить, что если Бог таков, каков, что Бог таков, если он безличное, абсолютное добро, то он вам не нравится, и вы не собираетесь обращать на него внимание. Бесполезно это потому, что одна часть вас самого стоит на стороне этого Бога, искренне соглашается с его осуждением человеческой жестокости, жадности, бесчестности и корысти. Вы, может быть, хотели бы, чтобы он был снисходительнее на этот раз. Но в глубине души вы сознаете, что если сила, стоящая за Вселенной, не будет безоговорочно обличать недостойное поведение, она перестанет быть добром. С другой стороны, мы знаем, если существует абсолютное добро, оно должно ненавидеть большую часть того, что мы с вами делаем. Вот в каком ужасном безвыходном положении оказываемся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, то все наши усилия в конечном счете напрасны. Если же абсолютное добро все-таки правит Вселенной, то мы ежедневно бросаем ему враждебный вызов, и не похоже на то, чтобы завтра мы стали сколько-нибудь лучше, чем сегодня. Таким образом, и в этом случае наша ситуация безнадежна. Мы не можем жить без этого добра и не можем жить в согласии с ним. Бог – наше единственное утешение. И ничто не вызывает в нас большего ужаса, чем Он. Единственное утешение и наибольший ужас. В Нем мы сильнее всего нуждаемся, и от Него же больше всего хотим спрятаться. Он наш единственный возможный союзник. А мы сделали себя его врагами. Послушать некоторых людей, так встреча лицом к лицу с абсолютным добром – одно удовольствие. Им следовало бы хорошенько задуматься. Они все еще играют в религию. Надмирная доброта несет с собой либо великое облегчение, либо величайшую опасность, в зависимости от того, как вы ей отвечаете. А мы с вами отвечаем неправильно. Теперь я подошел к третьему пункту. Избирая этот окольный путь, чтобы подойти к тому предмету, который меня действительно интересует, я не хотел разыгрывать вас. Я избрал его вот по какой причине. Всякий разговор о христианстве лишен смысла для людей, не познакомившихся предварительно с фактами, которые я описал выше. Христианство призывает людей покаяться, чтобы получить прощение. Ему нечего, насколько мне известно, сказать тем людям, которые не знают за собой ничего такого, в чем следует покаяться, и которые не чувствуют, что нуждаются в прощении. Только после того, как вы осознаете, что нравственный закон действительно существует, как существует и сила, стоящая за ним, и что вы нарушили этот закон и повели себя неверно в отношении этой силы. Только тогда и ни секунды раньше христианство станет обретать для вас смысл. Когда вы знаете, что больны, вы следуете советам доктора. Когда вы осознаете всю безысходность вашего положения, вы начнете понимать, о чем говорят христиане, потому что они предлагают объяснение нашим обстоятельствам. Как это случилось, что мы одновременно ненавидим добро и любим Его. Они предлагают объяснение того, каким образом Бог может быть безличным разумом, стоящим за нравственным законом, и в то же время личностью. Они говорят вам, как невыполнимые для нас требования закона были выполнены за нас, как Бог сам стал человеком, чтобы спасти человека от Божьего осуждения. Это старая история, и если вы пожелаете углубиться в нее, вы, несомненно, обратитесь к тем, кто более компетентен, чем я. Все, чего я прошу от вас, это взглянуть в лицо фактам, чтобы понять вопросы, на которые христианство предлагает ответы. И это пугающие факты. Я хотел бы сказать что-нибудь более радужное, но должен говорить то, что считаю правдой. Я, конечно, целиком согласен с тем, что христианская религия в конечном счете источник несказанного утешения. Но начинается она не с утешения. Она начинается с тревоги и смятения, которые я описал выше. И не имела бы смысла попытка прийти к этому утешению, минуя стадию тревоги. В религии, как на войне, как в других ситуациях, покой или утешение нельзя обрести, если искать только его. Вот если вы будете искать истину, то, возможно, в конце концов обретете и покой. А если все ваши поиски направлены на покой, вы не найдете ни его, ни истины. Все, что вы найдете, это пустые речи да помышления, которые будут вам казаться истинной в начале пути. В конце же его вас ждет безнадежное отчаяние. В большинстве своем мы излечились от предвоенных розовых мечтаний о согласованной международной политике. Настало время излечиться от них и в религии.